Приветствую вас, дорогая молодежь. Меня зовут Денис, фамилия моя Самарин. Я приехал из Краснодарского края, город Ейск. Это городок небольшой на берегу Азовского моря. Здесь я по причине того, что курсы и братья так пригласили, чтобы преподавать предмет, называется герменевтика. Вот, ну, Володя, он преподает истории, немножко сегодня из истории сказал, а я преподаю герменевтики, но герменевтики говорить не буду сегодня. Я прочитаю текст Священного Писания из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И второй текст, который мы прочитаем, это книга Откровения, 3 глава, 11 стих. Тоже не целиком. 3 глава, 11 стих. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Братья и сестры, в отрывке, который мы прочитали из Евангелия от Иоанна, вот эти слова о воре сказал Иисус Христос. И я прочитаю их еще раз и прочитаю стих полностью. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Друзья, эта вся глава, точнее часть этой главы, она является речью Иисуса Христа о том, что Он дает людям. И мы видим, что Он людям, в том числе молодежи, в любой стране, в любом положении, Он дает жизнь, и не просто жизнь, а дает эту жизнь с избытком. И тут же Он упоминает о том, что есть тот, который этот подарок хочет украсть. Я проиллюстрирую одним примером. К нам переехала одна семья. И какое-то время они жили очень скудно, потому что они переехали из одной республики, бедные очень. С трудом купили себе дом, потратили все деньги на то, чтобы хоть какой-то ремонт сделать в этом доме. Работы пока не было, детей много. И они перебивались фактически, как говорят, с хлеба на воду. И мы им помогали, как могли, но тем не менее это было тяжело. И вот однажды попалась ему, этому брату, работа. Он поработал хорошо и заработал хорошую сумму денег. Ну, относительно хорошую, чтобы какое-то время можно было жить. И на следующий день, после того, как он эту сумму денег получил, я к нему поехал в гости. Ну, так совпало, не специально так получилось. Вот. Ну, тоже думаю, что сейчас там будет и колбаса на столе, и сыр, и дети одеты. Прихожу, а в доме ничего не изменилось. Так же скудно все, ничего не поменялось. Даже те нужды, которые были вопиющими, они не были закрыты. А хотя бы деньги он вроде как и получил. И я спрашиваю: слушай, а ты деньги получил? Получил. А что у тебя так ситуация не меняется? Он говорит: представляешь, пошел домой и украли у меня эти деньги. То есть положил в кошелек, кошелек в задний карман брюк положил, и какой-то парнишка увязался, за мной увязался, я что-то не обратил на него внимания, а потом смотрю, нет кошелька, а там вся получка, ну все деньги, которые я получил. Я какую мысль хотел отметить? Работал, заработал, получил, казалось бы, получил даже с избытком того, что нужно было, а ничего нет. То есть живет так, как будто бы не работал и не заработал. Почему? Украдено. Потому что украл. И вот Христос говорит: я пришел дать вам жизнь, и я пришел дать вам жизнь с избытком. Но некоторые христиане живут так, как будто бы Христос не дал им жизнь. Живут так, как будто бы не дана жизнь с избытком, влачат свое жалкое христианское существование, еле теплится в них эта жизнь, постоянно борется с одними и теми же грехами, постоянно находится в одних и тех же переживаниях, нигде не трудится, ничего не делают, все это у них в одной и той же сфере крутится, да, и все у них так вот скучно, неинтересно. Казалось бы, в чем вина? Разве Христос не дал жизнь? Разве Христос не дал жизни с избытком? Дал. А где все это? Вот тот вор, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Братья и сестры, тема моей проповеди сегодня, тема рассуждений совместных наших, это о том, как вор может украсть, как вор может похитить то, что у нас есть. И эта тема, я считаю, важна для каждого возраста, в том числе для молодежи. Друзья, здесь написано так: украсть, убить и погубить. То есть задача его, этого врага душ человеческих, не только украсть, но в конечном итоге погубить. Можно привести пример. Это Иуда. Иуда многое имел. Он имел дар апостольства. Друзья, Иуда один из 12 человек. Вот сейчас на земле живет 7 миллиардов человек. Да, недавно родился 7-миллиардный человек. Ну, говорят, в России. Вот. 7 миллиардов человек живет в России. Да, не в России, в мире. И сколько людей жило за все время существования Земли? Это бесчисленное множество. Из этого огромного множества людей, всего 12 человек, удостоились чести быть апостолами Иисуса Христа. И Иуда был один из них. Друзья, и Иуда все это потерял. Вор украл у него все, что он имел. Он имел общение с Иисусом Христом, он имел дар исцеление болезней, изгнание бесов. Он имел обетование сесть на один из 12 престолов на небе, чтобы судить 12 колен Израилевых. Он имел обетование быть основой небесного Иерусалима. И жемчужина, ворота одни это его были. И все это у него было украдено, еще при его жизни. Друзья, и дальше написано так, что убить и погубить. Друзья, Иуда был умершлен физически, то есть он умер физически, он погиб физически и погиб вечно. Потерял, что имел, умер физически и погиб вечно. Друзья, нам кажется, что воровство это меньший такой грех, чем убийство. Но бывает воровство, которое приводит к смерти. Вот давайте представим себе человека, который страдает, ну, например, допустим, диабетом. Инсулинозависимый человек. Женщина. У нее в сумочке находится шприц с инсулином и вот этот прибор, который мерит сахар, уровень сахара. И вот она идет с этой сумочкой где-то далеко от дома. И вдруг какой-то человек считает, что в этой сумочке что-то ценное, похищает эту сумочку. Это воровство. Может быть, даже не очень большое, не очень много стоит это все, что у нее в сумочке было. Но может ли это воровство привести к смерти этой женщины, как вы считаете? Может. Украли то, без чего она не может жить. И если вдруг приступ будет в неподходящий момент, там, где нет возможности взять инсулин, она может и умереть, впасть в кому и умереть. Поэтому я хотел отметить мысль, что вот вор, вот враг душ человеческих, это тот вор, который не будет воровать что-то ненужное, что-то без, такое, которое бесполезное. Он украдет то, без чего христианин не может жить как христианин, без чего он погибнет. Без чего жизнь христианина невозможна. Вот это он будет воровать. И я хотел отметить еще одну мысль, прежде чем мы будем рассматривать уже более подробно. Друзья, когда мы имеем что-то ценное в руках своих, мы это бережем. Был период, когда я переезжал из одного города в другой город. Это из города Тольятти, Самарской области. Я переезжал по служению в город Ейск. То мы продали квартиру. И вот сумма крупная, там порядка 2 миллионов рублей, для нас это крупная сумма. Я ее положил в пакет, и я ее вез, чтобы купить дом в Ейске. И я скажу, что, в общем-то, определенный страх у меня присутствовал, потому что мысль о том, что на эти деньги есть какие-то желающие их получить, эти деньги, она меня пугала. Может быть, даже где-то смешно выглядело это. Я ходил с этим пакетом вот так вот, да, когда спать ложился, ложил его под голову и все такое. Друзья, но я понимал, что в этом пакете будущее меня и будущее моей семьи. Если он пропадет, то на многие годы изменится наша жизнь. Друзья, когда мы получаем что-то ценное, мы должны понимать, что это ценное кто-то хочет забрать. Умножается богатство, умножается желающие его им пользоваться, то есть похищать, может быть, даже так. Друзья, вот мы с вами имеем нечто ценное, настолько ценное, что никогда и ни за какие деньги никто не купит. Это мир с Богом, это мир с братьями и сестрами, это церковь. Это возможность примиряться с Богом, это возможность очищать свои грехи, это возможность исповедания, это возможность участвовать в вечере Господней, это возможность трудиться для Бога. Все это бесценные дары, обетование вечной жизни, это все бесценные дары. И нам кажется, что кому это нужно? Это у меня есть, и это не пропадет. Но есть тот, который хочет это похитить, потому что ему неприятно видеть, что кто-то из людей обладает бесценным духовным даром. И он хочет это украсть. Это враг душ человеческих, сатана. И Христос в том тексте, где он говорит о том, что я вам даю, он сразу говорит и о том, кто хочет это похитить. Вот есть такая притча, Христос приводит, вот вышел сеятель сеять. Помните, да? И зерна упали, ну, в разных местах. И можно предположить, что если бы эти зерна взошли, они дали бы урожай, этот урожай бы собрали, перемололи в муку, испекли бы хлеб, и дети бы наелись вкусного хлеба. Но этого ничего не было, потому что прилетели птицы, которые украли, похитили то семя, которое было посеяно. Друзья, вот так вот и в нашей жизни бывает, Бог нам дает очень многое, но мы не пользуемся плодами этого многого, потому что у нас это похищается. Сколько христиан погибли физически и погибли духовно из-за того, что они не сохранили тот дар, который у нас есть. И поэтому, заканчивая вот эту часть введения, я хотел бы в первую очередь призвать нас к тому, чтобы мы понимали, что мы имеем, что то, что мы имеем, это великие драгоценные обетования, равных которому нет во всем мире, и чтобы мы это берегли, потому что есть тот, который хочет похитить. Для чего ему это нужно? Я вспоминаю один рассказ про одного художника. Этот художник был бездарным человеком, рисовал картины, которые никому были не нужны. Но в его местности жил еще один художник, который рисовал прекрасные картины, которые продавались, которые ценились людьми и которые в музеях выставлялись. И этот вот человек, который был бездарным художником, он лютой ненавистью ненавидел этого и завидовал этого успешного художника. И он всяческими силами, правдами и неправдами, скупал его или покупал, или где-то собирал картины этого художника. И для чего? Чтобы люди их не имели. Он собирал их и бросал в свой подвал. В этой рассказе описывается, как он бросал в подвал, где бродили крысы, в подвал, где было сыро. И иногда он спускался в этот подвал, топтал эти картины и говорил: посмотрим, кого еще люди запомнят. Ну, потом прошли годы, оба художника умерли, нашли эти картины, реставрировали долго и так далее, и так далее. Но я хотел мысль сказать какую, что вот сатана подобен вот этому художнику. Ему неприятна сама мысль о том, что кто-то от Бога что-то получает. И он не хочет, чтобы кто-то имел от Бога что-то. И он обязательно ополчается на такого человека, чтобы похитить у него то драгоценное, что Бог ему дал. Если он сейчас, ну, допустим, что если сатана сейчас присутствует в духовном мире среди нас, и он вдруг увидел, что кто-то из молодежи заинтересовался проповедью, там, первого или второго брата, или участием, и у кого-то из молодежи возникла мысль: действительно, может быть, мне жизнь мою поменять, может быть, мне задуматься о познании Бога, может быть, мне что-то в своей жизни сделать так, чтобы лучше Господа знать. Вот эта драгоценнейшая мысль, друзья, вот тут как тут сатана, ему неприятно, его коробит от того, что у кого-то эта мысль возникла, и он приложит все усилия, чтобы эту мысль у него похитить, чтобы это желание у него украсть, чтобы этого чтобы все сделать, чтобы человек вернулся на свое спокойное, такое сосуществование, никому не нужное, бесполезное и бесплодное. Братья и сестры, поэтому очень важно нам понимать мысль, что действительно есть тот, который желает украсть у нас. Друзья, вот один литературный герой, про него сказано так, что он знал 470 способов, 470 относительно честных способов изъятия денег у населения. Вот, и я хочу сказать, что вот сатана, то есть вор, о котором здесь сказано, он знает этих способов намного больше. Он очень хитрый, за тысячелетия истории он накопил богатый такой опыт. Я хотел отметить только некоторые моменты, на что нам надо обратить внимание, и что, в чем мы особо можем быть уязвимы, и как мы можем потерять то драгоценное, что мы имеем. И первое, на что я хотел обратить внимание, это такой момент. Начну с примера. Вот у меня 5 деток. И вот одна моя маленькая дочка взяла мой телефон, ну, не сильно дорогой, но не сильно дешевый, средний телефон, и носит его с собой. Ну, в общем-то, мне не очень жалко, но все равно переживание возникает, что она положит его в какой-нибудь горшок или еще куда-нибудь. И, в общем-то, потом он перестанет работать. И я хочу не забрать. А как у ребенка забрать телефон? Ну, кричать начнет, ну, или плакать, или еще что-нибудь. И я вот беру конфетку и говорю: конфетку возьмешь? И она смотрит на конфетку и смотрит на телефон. И выбирает. И в ее глазах мысль такая, что телефон я уже попробовал, он не очень вкусный. А конфетка вкусная, я помню. Она дает телефон и берет конфетку. Друзья, этот принцип срабатывает, потому что человек, ну, маленький ребенок, еще не знает о ценности вот вещей. И ему кажется, что конфетка намного дороже, чем телефон. Друзья, вот это тот же самый принцип, который использует сатана, когда он подходит к нам. Я назвал его в своем конспекте так. Предложить взамен пустое и ненужное. Взамен ценного и драгоценного предложить пустое и ненужное. Поменяться. Не то, чтобы украсть незаметно, а довольно так вот официально произвести обмен. Ну, давайте мы вспомним некоторые примеры. Был такой человек Исав. Все примеры это хорошо знают. Исав имел большие драгоценные такие дары. Какие-то? Это первородство. Но первородство это не только то, что он первый в семье родился. Первородство это и благословение отца на нем в будущем. Когда отец умрет, он становится главою рода. И большая часть имения тоже уходит ему. И вот представьте себе, человек, Исав, возвращается с поля, уставший, идет домой и очень сильно хочет есть. И встречается его Иаков. И он говорит Иакову, дай мне поесть. А Иаков говорит, вот продай мне первородство, а я тебе дам поесть. Давайте теперь, вот я как-то однажды в детском лагере проводил этот, ну, примерно такую беседу, и я сделал весы, то есть настоящие сделал весы, из дерева две чаши. И я детям говорю, дети, давайте мы сами будем взвешивать. И вот на одну чашу весов мы положили, ну, такой кубик, на котором было написано, ну, например, первородство, благословение, ну, наследие рода, ну, и все, что вот мы сейчас перечислили, все на эту чашу весов положили. А на вторую чашу весов что мы положили? На вторую чашу весов мы положили тарелку супа. Братья и сестры, что должно перевесить? Даже вопрос не должен возникать. Даже маленькие дети понимают, что перевесит вот эта чаша, да? Что перевесило в глазах Исава? Тарелка супа перевесила. Он говорит, отдам первородство, отдам. Не надо оно мне. И он продает первородство за тарелку супа. Есть такая пословица в русском языке, что живот добра не помнит. Прошло час или полтора или два, и он опять захотел есть. Но первородство уже продано, как с аукциона, продано, все. Братья и сестры, это воровство, похищено. Один брат мне рассказывал такой пример. Он какое-то время томился, ну, совершил грех, томился в переживаниях своих. Потом пошел к пресвитеру церкви с исповеданием. Исповедал и, говорит, получил такое освобождение, такую радость, такое упоение. И, говорит, я вышел, как будто солнце сияет ярче и небо голубее. И я иду, и так мне хорошо. И вот я хочу сравнить вот это его состояние с великим драгоценным даром, который он получил от Бога. Дар, который не купишь ни за какие деньги. Это чистая совесть, это мир с Богом. Он говорит, я иду с этим вот даром, и встречается мне вдруг человек. Этого человека я не видел много-много лет. Этого человека я видел последний раз еще до уверования. И этот человек в моей жизни много-много зла совершил. И я его встречаю, и у меня внутри поднимается против него негодование. И я хочу высказать ему все, что я о нем думаю. А другая мысль, ты только что с исповедания идешь, тебе только что было так хорошо. И я вдруг понимаю, этот брат рассказывает, что у меня в душе пошла торговля. Сатана говорит, продай мне то, что ты имеешь. Продай. Дай мне то, вот это чистое сердце, мир с Богом, вот то, что ты сейчас получил, отдай мне его. А взамен получи удовлетворенную страсть к тому, что ты выскажешь этому человеку все, что ты о нем думаешь. Гордость, вот, чувство самолюбия получишь. Вот, и я понял, что пошла торговля. Пошла торговля. Братья и сестры, и эта торговля в нашей жизни часто случается. Сатана говорит, отдай, что у тебя есть, отдай. Вот ты дружишь с этим человеком, дружишь, и вдруг он что-то неправильно сделал. Выскажи ему все, что ты о нем думаешь. Сделай ему в отместку, поступи с ним так же. Зато ты будешь отмщен, зато у тебя чувство собственного достоинства будет на высоте. Ну и что ты дружбу потеряешь? Ну и что? Таких людей миллион. Друзья, и часто люди продают друзей, продают Бога, продают церковь продают за то, что совершенно никому не нужно, что совершенно не может в жизни пригодиться. Рассказывает древнюю-древнюю притчу, может, Володя знает ее, откуда она пошла. Эта притча говорит о том, что два человека были очень хорошими верующими и друзьями большими. И вот вдруг один из них говорит: слушай, ну почему все ссорятся, а мы с тобой не ссоримся? Давай тоже поссоримся. А он говорит: а как? Ну как? Вот видишь стакан, давай ты скажешь, это мой стакан. Я скажу, это мой стакан. Нет, это мой стакан. И мы поссоримся. Ну давай. Ну вот они поставили стакан, он говорит: это мой стакан. Нет, мой стакан. Ну и пусть твой. Вот, и не смогли поссориться. И я вот думаю, действительно, сколько в нашей жизни такого бывает, когда мы можем за мелочь променять. Вот мы в городе Ейске, получилось так, что мы живем в одном доме две семьи. Большой дом двухэтажный, на первом этаже наша семья живет, у нас пятеро детей, и на втором этаже другая семья живет, у них тоже пятеро детей, но у них дети просто постарше. И вот у нас с одной стороны вход, у них с другой стороны вход, у нас все разное, входы разные, только двор один и гараж один. Но самое что печальное, у нас один счетчик на электричество, на воду и на газ. И у нас вот это одно, понимаете, я однажды пришел в электросеть, и начальник электросети, так получилось, что надо с ним было встретиться, и он говорит: у вас что, один счетчик? Я говорю: да. Он говорит: я видел, как вот на этом месте два родных брата друг друга чуть не убили за несколько киловатт. А как вы две чужие семьи с одним счетчиком живете? Ну, так вот, говорю, живем. И вот однажды зимою, а у них такая пристроечка, к дому есть такая пристроечка, не отапливаемая, не утепленная, такая легкая пристроечка. И вот я однажды иду к ним домой, захожу в эту пристроечку, а наверху висит калорифер такой, знаете, обогреватель. И эту пристроечку отапливает. Я думаю, лучше бы они на улицу этот калорифер повесили и улицу отапливали. Больше пользы бы было. Вот. И у меня, знаете, искушение поднялось такое. Думаю, ну как это? Мы пополам платим электричество, а они пристроечку отапливают, которая неутепленная. Ну как это понять? И вот такие у меня переживания поднялись. А потом думаю, как же, Господи, с этим... Ну так, минут 10 у меня переживания были. Потом думаю, Господи, ну как же мне их победить? И я думаю, да, я посчитаю. И я посчитал. Взял калькулятор и посчитал. Если этот калорифер будет работать круглые сутки на полную мощность, он $10 в месяц, накрутит. И думаю, да что я за $10 в месяц буду расстраиваться? Да и пусть будет. Друзья, то есть иногда бывает, и у меня, я хочу сказать, на сердце мир и покой. Я хочу сказать, что, друзья, иногда бывает так. Нам кажется, что что-то, ну это настолько важно и сильно. Обязательно надо высказать, обязательно надо сделать. Какой-то грех обязательно нужно совершить, мы иначе не можем. Друзья, а потом, когда мы взвесим, вот на этих весах, вот $10 и мир с соседями, ну что дороже? Да хоть $30, да, хоть 100, не так это важно. Потому что мир с друзьями, с братьями и сестрами ни за какие деньги не купишь. Друзья, а сатана предлагает. Вот в одном из пророков так написано: зачем вам отдавать серебро ваше за то, что не насыщает? Зачем? И вот бывает, мы отдаем то ценное, что у нас внутри, за то, что совершенно не насыщает. Один из примеров Ветхого Завета еще был такой человек, Ахан. Ему полюбилась синаарская одежда, помните, да? И он эту синаарскую одежду принес в свой шатер и закопал ее в земле. Друзья, что этот человек продал за одежду? Что он продал? Свою жизнь, жизнь своих детей, всю свою семью. Друзья, он все это не пожалел ради одной одежды. Вопрос, а эта одежда где могла ему пригодиться? Как вы думаете, друзья? Вот как, где она могла ему пригодиться? Но я представляю, он ночью мог выкопать, ночью, фонари все потушить, ночью выкопать одежду, уйти километров за 10 в поле, там одеть, поносить ее там немножко, потом там снять, прийти и опять закопать, и все. Друзья, эту одежду он не мог даже в обществе носить, но ради нее он отдал все. Вот, друзья, что делает сатана. Он прилепляет сердце человека к какому-то пустому, ненужному, и взамен этого забирает абсолютно все. Братья и сестры, к следующему пункту я хочу перейти. Как еще можно похитить, то есть как сатана может похитить у нас ценное и вот то, что мы имеем. Один брат еще в начале 90-х годов, там у нас в Тольяттинской церкви, где я раньше жил, купил машину. С трудом, купил машину подержанную. А в то время, особенно в Тольятти, была такая криминогенная обстановка. Легко воровали, взламывали машины, снимали колеса. Человек мог выйти на улицу и обнаружить машину свою на кирпичах вместо колес. Вот. И он очень сильно за это переживал. И так с ним и тоже получилось. Он купил машину, утром выходит, в смысле, утром рассказывает на следующее утро нам, говорит, я, говорит, утром просыпаюсь, братья, представляете, а моя машина, она без колес и на кирпичах стоит. А братья ему говорят, ну ты хоть бы первую ночь спал бы в машине, а? А он говорит, так я и спал в машине. Братья, я потом с этим братом ночевал пару раз и понял, что там не... хорошо, что Машу машину-то не угнали. То есть он спит так, что пушкой не поднимешь, вот, понимаете. Друзья, вот так вот, как второй момент, который я хотел сказать, это вор может украсть во время сна. Во время сна. Аркадий Михайлович Гантовник рассказывает, что лег он спать в поезде, поставил свои новые ботинки под лавочку, проснулся утром, а вместо них стоят старые галоши какие-то. Вот, и он говорит, если бы я бодрствовал, вряд ли бы отдал. А спал, забрали и даже не спросили. Друзья, вот бывает так, человек уснул, и ему кажется, что все хорошо, все замечательно, просыпается, а у него украдено. Друзья, в Японии есть такие, ну, люди, самураи были, да, они были очень смелые люди, у них были такие мечи, они не знали устали, сражались и страха не ведали. Но в Японии есть пословица, говорят так, что даже самый могучий самурай беззащитен во время сна. Друзья, и поэтому Библия нас часто предупреждает, бодрствуйте и трезвитесь, потому что во время духовного сна сатана может похитить то, что мы имеем. Давайте вспомним библейский пример. Это пример Самсона. Это был человек такой, что он один тысячи побивал. Как вы считаете, кто мог ему волосы обрезать? Да никто не мог, да? Хоть 10 тысяч человек бы пришло, не смогли бы. Но сколько человек понадобилось, чтобы обрезать ему волосы? Ну, может быть, 3-4 человека. И все. А как так получилось? Он спал, он уснул, и во время сна украдена была его сила. Братья и сестры, я этот момент хочу отметить. Во время духовного сна у нас могут украсть. Я слышал про одного брата на курсах на днях. Это брат-преподаватель тоже крупных курсов, и брат такой хороший, известный нам. Вот. И вот он преподает один предмет. А предмет такой, знаете, догматика, предмет не очень веселый, так скажем. То есть там есть такие разделы довольно скучные. И как бы их не разнообразивая, все равно они скучные. А там уже предметы после обеда далеко, уже ближе к ужину, у братьев уже глаза смыкаются. А вот он преподает. И смотрит, уже братья подзасыпают так потихонечку. И вот он тем же самым голосом, каким он преподавал до этого момента, не изменяя тембра, не изменяя интонации, он говорит, братья, еще я думаю, что души у человека не существует. И когда человек умирает, он полностью перестает существовать. Запишем следующий раздел, он говорит. И тут братья попросыпались. И говорит, брат, повторите, пожалуйста, последнюю мысль. Он говорит, ну, слава Богу, братья бодрствуют. Продолжим. Друзья, вот так вот. А кто-то и не проснулся, да? Кто-то так и записал, возможно. Друзья, во время сна человек может многое решиться. Книга в Евангелии от Марка написана так, что Евангелие от Матфея, 13 главе, написано так, что посеяли доброе семя на одном поле, а потом там взошли плевелы. Кто помнит, откуда взялись плевелы? Написано, и когда все уснули, так написано, и когда все уснули, пришел враг и посеял плевелы. Друзья, то есть, когда мы духовно спим, не бодрствуем, тогда мы можем лишиться того драгоценного, что мы имеем. Я читал один рассказ. Этот рассказ я читал много лет назад, но с тех пор он мне врезался в память. Там рассказывается не о сонном человеке, рассказывается о человеке слепом. Но для нашей с вами темы это одно и то же, что человек спит, что человек не видит. Для нас это с вами одно и то же. Хотя в обычной жизни это разница. Вы знаете, там описывается про человека, который после войны, а он был филокартист, то есть собирал карты, карточки такие вот, ну, открытки, коллекционер карточек. И вот он решил поехать в один город после войны Великой Отечественной, когда уже немножко все успокоилось в Европе, он решил поехать в один город, он знал, что там живет очень известный филокартист, у которого есть очень дорогие редкие карточки, и он решил к нему поехать. И вот он к нему приезжает и открывает его дочь этого коллекционера, дверь, проводит его наверх, а этот коллекционер, вот старый человек, он ослеп к этому времени. И вот этот новый, молодой человек, который приехал, он ну, думал, а как теперь будем коллекцию рассматривать, если он ослеп? Он говорит, ничего страшного, я помню всю свою коллекцию, я вам все покажу. И он достает такой большой альбом, открывает первую страницу и начинает показывать на первую карточку. Вот эту карточку я купил там-то, там-то, за такие-то деньги, на таком-то аукционе. Вот на ней изображено вот это, вот это. Она дорога тем, что вот на ней вот это, он все объясняет. А этот пришедший смотрит на эту карточку, и он удивляется, потому что там ничего нет. Это абсолютно белый лист картона. И у него настолько было замешательство, он хотел что-то сказать, но дочь показала ему знаком, ничего не говорите. И он просидел там несколько часов в этой квартире, слушал объяснения о разных карточках, о разных, и ни одной карты не видел. Везде был просто лист картона. Он переворачивал страницы, он показывал вот это, а там были чистые листы. И когда он закончил рассказ, сложил и убрал в шкаф обратно свой альбом, а этот человек пошел в недоумении, спускается по лестнице, и вот дочь, которая встретила его, она говорит, я благодарю вас, что вы ничего не сказали, я вам объясню. Дело в том, что когда началась война, то у нас начался голод, и наши дети, они могли умереть от голода, у нас нечего было есть. И мы знали, что отец ни за что, он готов был умереть за эти карточки, он ни за что их не отдаст. И мы по одной у него их вытаскивали, и чтобы он не заметил, вставляли туда картон. И мы отдавали на рынке эти карточки, мы продавали их иногда за бесценок, но за счет них мы выжили. И вот этот человек обманутый. Друзья, я прочитал этот рассказ много лет назад, он для меня до сих пор очень впечатление производит сильное. Почему? Друзья, человек он думает, что у него есть. Он уверен, что он обладает тем драгоценным, что можно продать за миллионы долларов. Он это думает. Но на самом деле у него нет ничего. У него просто белый пустой картон. Друзья, вот так вот и есть люди, христиане, которые еще думают, что у них осталась жизнь. Они думают, что они еще там какой-то духовную жизнь ведут, а на самом деле у них все похищено. Будут люди, которые придут на небо и скажут, Господи, у нас все есть, мы богаты, у нас на улицах наших ты нам проповедовал, мы именем твоим бесов изгоняли. Они будут перечислять все богатство, которое они имеют. И в конце они что услышат? Они услышат, я вас никогда не знал. Друзья, есть люди, которые говорят, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А им Христос говорит, вы уже давно, вас давно уже обокрали. У вас уже ничего нет. Ты нищ и слеп и наг. А думает, что у него есть все. Думает. Друзья, вот в чем опасность духовного сна. Вот в чем опасность того, который думает про себя, что он еще что-то имеет. Я ехал в одном городе по широкой трассе такой, ну тоже в Тольятти там был, там есть такой широкий проспект. Мало машин очень ездит, так получилось, что думали его в центре города построить, а потом его сместили, и в конечном итоге широкий проспект построили, а он оказался невостребованным. И вот мы с одним братом едем на машине, уже так немножко смеркается, и вдруг через дорогу переходит нечто, так скажем. Не очень высокое, и в то же время не собака, и не лошадь, в общем, непонятно, что переходит дорогу. Мы подъезжаем ближе, и оказывается, это идет человек. На четвереньках, в костюме, в галстуке, на четвереньках идет человек. Идет пьяный настолько, что даже вот невозможно себе представить. Вот он идет и кое-как переползает дорогу. Он дополз примерно до середины, засунул руку в карман, достал платок, вытерся, положил платок обратно и идет дальше. Ну, мы подъезжаем к нему. Так, мы пронаблюдали, интересно же. Потом подъезжаем к нему. И я ему говорю, вы знаете, вот вам бы встать, вам бы, говорю, отсюда уйти. потому что место прогулки вы выбрали не очень удачное, и вас могут не заметить. Он меня посмотрел и говорит: я тебя не понимаю. Он мне говорит: ты что, не видишь, что я даже встать не могу? И, вы знаете, и пошел дальше на четвереньках. И вот мы с этим братом едем, я сейчас не смог даже, может быть, до конца передать, но этот человек, у него было столько достоинства в его словах, понимаете? Он в костюме, он в галстуке, он с платочком. Вот. И он не видит, не знает, каков он на самом деле. Вот так бывают христиане, которые заигрывают с грехом. Те, которые проходят по кромке вот этого мира, да, которые, как вот Володя говорил, неправильное знание о Боге имеют и этим самым довольствуются, живут в таком мире, где кажется им, что у них все хорошо. Но со стороны Божьей видно, что у них все украдено уже. Друзья, и вот духовный сон нам с вами нельзя допускать. В нашей жизни мы не можем смиряться с грехами. Что такое духовный сон? Это самообман, это желание видеть себя лучше, чем мы на самом деле. Это невосприимчивость к каким-то, может быть, замечаниям. Это неправильное отношение к Слову Божьему. Когда мы читаем в Библии одно, и мы видим, что так написано, но мы это не принимаем к себе. Друзья, это духовный сон. Один брат рассказывал, что у него есть Библия, он даже показывал эту Библию, где написано... Вот, например, читает, вот он открывает Библию, там написано, например, там лицемер, там фарисей, в тексте Библии, да, а рядом карандашом написано имя брата. Вот. Потом написано, например, допустим, вы там прелюбодеец, там, сестра там какая-нибудь. И вот у него вся Библия, она исписана вот такими вот фамилиями. Вот. И он говорит: мы с женой сидим, читаем эти фамилии, себя там, говорит, нашли, там еще кого-то. Вот. А потом... Жена спрашивает, говорит: а его там нету? Его имени там нету? Искали, нашли. В тексте там: да благослови тебя Бог, там это, вот, в этом тексте. Его имя стоит. Друзья, человек не видит себя, не видит. Думает, что все у него, он благословен и так далее, и так далее. Друзья, а одним людям Христос говорит такие слова, апостол Павел говорит такие слова в послании, к римлянам: ты называешь себя, смотрите, вот ты называешь себя иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй не красть, крадешь. Говори не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Братья и сестры, смотрите, какое жалкое, тяжелое положение. Они уверены в себе, что они свет. А апостол Павел открывает им, что они тьма. Друзья, и дал им Бог милости, чтобы они увидели себя, да, и дал бы Бог нам милости вовремя заметить, вовремя пробудиться, чтобы нам не дать похитить то, что у нас есть. Друзья, третий момент, на который я хотел обратить внимание, у меня четыре момента, третий момент, на который я хотел обратить внимание, тоже начну с примера. На одной заправке подъехали люди на машине на заправку, а впереди них заправлялась другая машина. И там, заправка маленькая, места больше не было свободного, и они остановились ждать. Тот человек уже заправился, какой-то дедушка на своем москвиче стареньким уже заправился, садится в машину и никак не может тронуться. Он заводит ключом зажигание, и ничего, машина как-то там, стартер дергается немножко, но машина не заводится. И он выходит и говорит: ребята, помогите толкнуть. Ребята выходят и начинают эту машину толкать. Они толкают, он заводит, они толкают. Толкали метров за 100 эту машину. Она метров за 100 завелась, они такие довольные, такие все. Возвращаются к машине, в машине ничего нет. Ни документов, ни денег, ни магнитофона. То есть этот дедушка, это был какой-то сообщник каких-то людей. Это такой отвлекающий манер. Его куда-то утолкали, вот. Пока толкали, там, пока они там пыхтели. Вот. А его сообщники, они... украли. Друзья, вот так вот бывает. Как это называется? Я назвал это так: отвлечь внимание. То есть отвлечь внимание на что-то другое, и в это время похитить то ценное, что у человека есть. Отвлечь внимание. Друзья, когда человек чем-то сильно занят, когда он на что-то как бы пристально смотрит, когда отвлекается внимание его с главного, тогда легко у него забрать, что он имеет. Есть такая очень древняя тоже история, может быть, вы ее слышали, про одного человека, которому царь сказал, что вот тебе чаша воды, пройди через весь город, и если ты прольешь хотя бы одну каплю, тебе отрубит голову. Ну, этот пример вы, наверное, знаете, да? И вот он идет с этой чашей полной воды, идет по городу, надо длинный путь проделать. Он вернулся и не пролил ни одной капли. И царь ему говорит: «Ну, ты обратил внимание на наш замечательный зоопарк, который есть, который там есть?» Он говорит: «Нет». «А заметил ли ты фонтаны, которые были на площади?» Говорит: «Нет». «А шествие таких-то людей? А это верфь там и корабли? А вот это, ты все это видел?» Он говорит: «Государь, я ничего не видел». «А почему ты ничего не заметил?» Он говорит: «Потому что я был внимателен к чаше с водой. Потому что от этого зависела его жизнь». Друзья, я убежден, отвлекись на одно мгновение, и ты прольешь чашу. В Германии несколько лет назад произошла страшнейшая катастрофа. Машинист поезда не заметил сигнала светофора красного, проехал на светофор, вот, и другой поезд был навстречу. Была очень серьезная катастрофа, погибло огромное количество людей, там что-то сотни людей погибло, очень много. Друзья, и когда проводили экспертизу, то обнаружили, что человек, который вот был машинистом, он в этот момент времени, когда он пересекал этот участок, где видно этот свет, светофор, там же некоторое время его видно, да, вот весь этот участок он набирал и отправлял смс-сообщение. Друзья, нам кажется, что смс-сообщение это 2 секунды, да, но поезд идет быстро и за 2 секунды большое расстояние проезжает. И он отвлекся, и вот когда он отвлекся, это стоило ему жизни, это жизни стоило огромное количество людей, это принесло горе во многие семьи. Друзья, отвлечь внимание, это тоже определенная, ну такая вот позиция сатаны, да, отвлечь внимание. В книге 2 книга царств, в 20 главе описывается такой случай. 2 книга царств, 20 глава, там есть описание, когда Давид говорит Амисаю. Ну, там получилась ситуация, там Савей, сын Бихри, он поднял восстание против Давида. И Давид говорит Амисаю: «Собери ко мне иудеев в течение 3 дней и сам явись сюда». И пошел Амисай созывать иудеев. То есть, ему Давид говорит: «Иди, собери иудеев», и дал ему срок 3 дня. И пошел Амисай делать, что ему сказал Давид. Но написано: «Но промедлил более назначенного ему времени». Почему промедлил, как вы считаете? Подумал, что есть какие-то дела более важные. Не написано, что он не успел. То есть не написано, что он старался изо всех сил, пытался, но просто не успел физически. Написано, он промедлил. То есть он пришел домой, и он говорит жене, ну я придумываю эту ситуацию, в Библии так не сказано, но он пришел жене и говорит: «Жена, мне надо вот собрать иудеев в течение 3 дней». Она говорит: «Ну хорошо, вечером отправишься, а может быть и утром отправишься, ты поужинай, выспись и пойдешь». Утром он проснулся, там еще какие-то дела, он думал, что он все успеет, а когда он надо было делать, оказалось, что он уже не успевает. И написано, промедлил более назначенному времени. И как, к чему это привело? Посмотрите. «И тогда Давид сказал Овесе: теперь наделает нам зла Савей более, нежели Авессалом». Друзья, то есть вот это промедление, отвлечение Амисая, оно привело к тому, что сын Бихри, вот этот, Савей, да, он больше зла, чем Авессалом причинил. Больше зла. Друзья, вот бывает так в нашей жизни, когда мы отвлекаемся. Я вот наблюдал несколько раз такую картину, вот идет общение, ну наше в церкви, например, еще где-то в какой-то церкви, наблюдал такую картину, идет общение, хорошая проповедь, брат проповедует, призывает к покаянию, будет призывать к покаянию, ярко какие-то такие примеры какие-то, и вдруг молодой человек, было несколько раз такая ситуация, вдруг молодой человек резко выходит и с таким целеустремленным видом уйдет из дома молитвы, выходит, потом минут через 10 возвращается. Ну я спрашиваю: скажи, пожалуйста, вот что ты ушел? Он говорит: позвонил телефон. Я говорю: ты знаешь, вот я работаю на работе, ну, вроде как, там на меня какие-то проекты завязаны, у меня 5 детей, церковь, там, пресвитер церкви, там, и так далее, и так далее. Я не могу себе представить ситуации, когда будет такой срочный звонок, что надо тут же выскочить, и никак нельзя вот по-другому сделать. Вот, ну, бывает, я могу представить такие ситуации, бывает, но там что-то случилось, но это крайне-крайне-крайне редко. Скажи, кто тебе такой серьезно важный позвонил, что тебе надо было выскочить из дома молитвы? Он говорит, да нет, просто там один товарищ спросил, когда я освобожусь, там и так, все. Братья и сестры, я убежден, это уловка сатаны. Отвлечь в любой момент, в любую, ну, точнее, любой ценой, отвлечь. Человек сосредоточен, надо отвлечь. Психологи говорят о том, что сейчас время у нас такое, что у человека недостаток, дефицит внимания. И ему его трудно сосредоточить на чем-то. Сейчас очень много информации, рекламы. Кстати, я вот обратил внимание, что здесь в Америке намного меньше рекламы, чем в России. Вот этих вот, ну, щитов, да. И тем не менее, рекламы, постоянно какие-то знаки. Тут это телефон, радио, там магнитофон, все это вместе, компьютер дома, там все крутится, все вертится, и у человека голова разрывается на части, он там и там пытается успеть, и у него внимание рассеивается, и он не замечает главного. Не замечает главного. Друзья, это очень важно в нашей жизни, чтобы нам уметь сосредотачиваться на том, что мы имеем, чтобы нам не потерять, чтобы сатана не мог похитить. Один пророк в Ветхом Завете сказал такие слова: «А я и не заметил, какой дорогой от меня отошел Дух Святой». Друзья, он был пророком, он пророчествовал Духом Святым, он думал, что у него все хорошо, а потом, когда оказалось, Духа Святого уже не было. И он говорит: «А я и не заметил». А почему он не заметил? Друзья, потому что на что-то отвлекся. У нас на работе был водитель, у него была старенькая машина, и когда мы садились к нему в машину, он всегда включал музыку на полную громкость. Вот очень громко включал, так, что вот в ушах звенело. И я ему говорю: слушай, Саша, почему ты все время так громко музыку включаешь? Он говорит: ты знаешь, у меня машина очень старая. Вот едет, там все время что-то дребезжит, что-то все пыхтит, что-то там все. А так, говорит, включишь музыку громко, и, говорит, как на новый едешь, говорит. Ничего не слышно, говорит. Вот. И я говорю: знаешь что, ну оно же не просто там дребезжит, оно же хочет сломаться. Вот. Он говорит: да. Друзья, вот так вот бывает, знаете, в жизни человек заглушает вот внутренние предупреждения, предупреждение совести, предупреждение Бога, предупреждение церкви, братьев. Он заглушает чем-то, чтобы не слышать это. В книге Иова сказано так: Бог говорит однажды, а если того не заметят в другой раз. Друзья, вот эта фраза: если того не заметят. Мы с одним братом беседовали. И так что-то у нас беседа такая пошла очень активная, оживленная такая, дискуссия такая. Мы с ним беседуем, и вдруг он вскрикивает. Вскрикивает, поворачивается, и стоит его сын, ну лет, наверное, 5 или 6, или 7. Он говорит: ты что? А его сын его укусил. Он говорит: ты что? Он говорит: папа, дай попить. А он говорит: а почему ты не попросил раньше? Он говорит: я сколько просил, ты не реагируешь. Он просил, а мы в беседе его даже не заметили, понимаете? И он его укусил, чтобы тот обратил внимание. Братья и сестры, вот так вот бывает в нашей жизни. Увлечены чем-то настолько увлечены, что о духовном и забываем. Друзья, и вот в этот момент, когда мы сильно увлечены чем-то, да, мы можем потерять то, что мы имеем. Однажды мне показали фотографию, и на этой фотографии был изображен город. Ну, невысокие здания такие, где-то частные дома, где-то такие, может быть, пятиэтажки стоят. И еще одна фотография, то есть две фотографии, и на обоих фотографиях изображен вот этот город. И меня спрашивают: как ты считаешь, что на этой фотографии изображено? Я говорю: ну, город изображен, какой-то неизвестный город. Он говорит: это Москва. Я говорю: ну, Москва и Москва, ну что же, мало ли Москва городов, ой, домов. Он говорит, это, ну, человек, который мне рассказывал, он историк сам, он говорит: это не просто дома, это Кремль. Я смотрю, ну не Кремль это дома, пятиэтажки, частные дома. А на второй фотографии он говорит: это не просто дома, это военные суда, ну это большие корабли. И я говорю: ну объясните. И он говорит, что во время войны, когда немцы летели бомбить Москву, то крупные и важные объекты их маскировали под простые дома. И когда сверху смотришь, это, друзья, это просто потрясающе, насколько похоже. Особенно сверху, когда, ну, фотография сверху была, не так вот она была, а так сверху фотография была. И сверху там как будто это просто жилой комплекс. Замаскировали целый Кремль, вы понимаете, да? И суда войны тоже замаскировали. А в другом месте, наоборот, фотография там Танки стоят, там пушки стоят. То есть, а на самом деле там ничего этого нет. Там просто картонные коробки, изображение пушек и танков. И вот летит этот самолет, да, он смотрит пушки, танки, он разбомбил, доложил, что он все выполнил, вражеские войска побеждены, возвращается, а они опять эти коробки поставили. Вот. И так вот бывает. Друзья, отвлечь внимание на ненужное, чтобы лишить силы, и чтобы не было, ну, возможности поразить вот нужное, да, отвлечь внимание на ненужное. Друзья, вот сейчас сатана очень много это делает. Недавно я прочитал одну такую интересную информацию, и потом я перейду к следующему примеру, к следующему разделу. Прочитал интересную информацию. Одна женщина, работающая в хосписе, то есть где живут старые больные люди, и которые будут умирать уже, она провела, ну, написала такое исследование, о чем больше всего жалеют люди, которые умирают, вот старые люди, о чем они больше всего жалеют. И там примерно 10 самых наибольших, ну, такой причин, вот, сожаления людей. И вот несколько причин, я вспомню хорошо, там написано одна причина. Я жалею, что слишком много работал. Я жалею, что слишком мало уделял время семье. Я жалею, что слишком мало трудился для Бога. Вот там такие есть моменты. И я жалею, что слишком много работал. Я жалею, что слишком много посвящал тому, что мне не нужно. Друзья, то есть в конце жизни человек, оценивая свою жизнь, переоценивая свою жизнь, он понимает, что он может быть там 20-30 лет, он зарабатывал эти деньги, а сейчас оно ему не нужно. А вот детей он своих потерял, а вот с женой он своей мало общался, а в церкви он мало трудился. Друзья, вот бывает, как вор ворует то ценное, что мы имеем, отвлекая наше внимание на ненужное, на бесцельное и пустое. И в духовной сфере это то же самое. Переводим в духовную сферу, друзья, да? Мы можем отвлечься на интернет, на компьютеры, на, может быть, какую-то музыку, на книги, на счет что-то. И мы потеряем то, что мы имеем в душе своей. Друзья, вот что надо, на что надо обратить внимание. И последнее, что я хотел сказать, братья и сестры. Есть такой момент, ну это тоже с примера начну, если вы позволите. В одном городе в России открылся пункт обмена валюты. В одном магазине, ну как у нас, я не знаю, как у вас чаще делают, но у нас в магазине, может быть даже там или в банке, или в магазине часто бывает такое окошко, написано пункт обмена валюты, приходишь и меняешь деньги, с паспортом меняешь деньги. И вот открылся пункт обмена валюты, и он работал несколько месяцев, меняли деньги, вот так. А потом один человек пришел поменять крупную сумму денег, ну допустим, несколько десятков тысяч долларов, действительно крупная сумма денег. Он отдал эту сумму денег кассиру, которая за окошком, она говорит, вы знаете, очень крупная сумма денег, мне нужно пересчитать, и закрыла окошко. И это окошко больше никогда не открылось. Он ждал, позвал охранника, охранник ждал. В общем, стучали, потом в конце концов взломали дверь, оказалось, там ничего нету абсолютно. Вот, это была такая махинация. То есть люди сделали пункт обмена валют, меняли по 100 долларов, по 200 и ждали крупную сумму. Но у них уже все было готово. Друзья, вот я подумал, что может заставить человека отдать десятки тысяч долларов неизвестному человеку? Вот что может заставить? Друзья, вот этот принцип, который следующий. Эти люди вошли в доверие. Согласны, да? Они к себе людей приручили. То есть они, люди привыкли к ним. Они всегда здесь, они уже несколько месяцев здесь. Поэтому легко можно отдать десятки тысяч долларов туда. Друзья, они вошли в доверие. И вот последний момент, о котором я хотел сказать, хотя можно было бы еще много говорить, но последний момент, друзья, сатана пытается через какие-то моменты войти в доверие. Послание Галатам очень яркий тому пример. В послании Галатам мы смотрим, что апостол Павел, создав в галатийской местности несколько церквей, он вдруг пишет им послание очень сложное, тяжелое послание, переживательное послание. Он говорит, я в недоумении о вас. Потом он говорит, о несмысленные галаты. Потом он говорит, я снова в муках рождения. То есть для Павла было, ну, современным языком шоковое состояние для Павла, потому что он услышал о галатах нечто такое, что он никак не мог услышать. А что он услышал? Он говорит, я удивляюсь о вас, как вы так скоро, так быстро переходите от призвавшего вас благодатью Христовой к иному благовествованию. Как это так получилось? Почему так быстро? И потом он говорит им, вы, надеющиеся на закон, остались без Христа. То есть, а церковь Божия, церковь, созданная апостолом Павлом, святые люди остались без Христа. К чему? Что значит остались без Христа? Он был у них украден. Они его имели, а потом лишились. Братья и сестры, вопрос, кто у них украл это? Как они этого лишились? Написано, что и вошли люди к ним, которым они доверились. Написано, о, если бы были удалены возмущающие или смущающие вас. О, если бы удалены. То есть вошли люди, которые сказали, мы апостолы. Друзья, в послании к Ефесянам Иисус Христос в книге Откровения, в послании к Ефесянам говорит, ты испытал тех, которые называются апостолами, а они не таковы, а суть лжецы. Нашел, что они лжецы. Вот как Ефесская церковь поступила. А Галатийская церковь нет. Принимает, все, молодцы. Слушает их, открыв рот. Вот. И они увели их так, что они остались без Христа. Было похищено самое драгоценное. Христос. Эта церковь была на грани погибели. И апостол Павел за них вступается и в муках рождения. Друзья, вот что происходит, когда мы доверяемся не тому, кому можно доверяться. В одну церковь, не нашего братства, приехал один человек. Небольшая церковь, человек 30. И туда приехал один человек. Друзья, этот человек изумлял всех, ну, как вот брат Володя сегодня говорил про Симона, что разумлял всех волхвованиями. А этот человек изумлял всех своей эрудицией, своими такими проповедями. И еще самое, что удивительно, он знал Библию наизусть. Ну, представьте, знал Библию наизусть, да? Вот. И в этой церкви есть один человек, который знаком с нашим братом. А этот брат пресвитер церкви. И он рассказывает, ты знаешь, к нам приехал один человек, он такой, такой, он так Библию наизусть знает. Мы его проверяли, цитируют прям досконально, все. И такой проповедник и так далее. А этот брат говорит, слушай, я что-то о нем слышал, вам надо быть с ним осторожно. Да нет, ты клевещешь на нас, ты завидуешь просто и так далее. Вот. И они ему все доверили, он стал служение нести там и все у них так. Потом проходит несколько месяцев, он встает за кафедру, говорит, братья, братское собрало, говорит, братья, я решил вам открыться. Меня зовут Владимир, ну вы знаете. Владимир переводится как «Властелин мира». Я Иисус Христос. И они, говорит, сидят, смотрят на него, переглядываются и говорят, как он попал к нам на кафедру? Кто его пустил? Друзья, доверились, доверились. Вот как галатийцы доверились, да? Так они доверились. Друзья, Ева, друзья, почему Ева все потеряла? Ну, а в лице Евы и мы все потеряли, да? Почему Ева все потеряла? Она доверилась не тому, кому надо довериться. Она послушала Бога, послушала сатану, и она поняла, что сатане можно верить. Друзья, она выбрала источник веры, доверия не того, кому надо было довериться. И она все абсолютно потеряла. Друзья, в книге Откровения, 19 глава, 20 стих, я буквально несколько моментов еще скажу и буду заканчивать, и мы помолимся с вами. Есть такой момент, когда написано, что сатана будет прельщать всех чудесами. 19 глава, 20 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ними, которыми он обольстил принявших начертания». То есть чудесами, которыми он обольстил. Друзья, сейчас масса людей доверяются чудесам. Недавно в Россию привозили мощи, поезд Девы Марии, да. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей. Но по официальным данным, в Москве только около полумиллиона людей выстроили очереди. Больше, чем 24 часа люди стояли в очередях иногда, чтобы только, знаете, что сделать? Пройти под аркой, где сверху находится этот пояс. Друзья, даже минуты они рядом с поясом не было. Они стояли несколько часов, по 6, по 8, до суток часов, до 24 часов они стояли, чтобы пройти мимо. Друзья, обольщен, доверяются. Кому ты доверяешься? Сейчас молодежь увлекается современным вот богословием. Я не знаю, вот у вас, наверное, на Западе особенно это сильно проявляется, вот в Америке. У нас это в России проявляется. Молодежь увлекается книгами, западными богословами, либеральным богословием, читает. Вот смотри, какой автор, вот какая силища. Вот разве наши проповедники так говорят? Вот он, да, вот ты посмотри, как он говорит. А вот эта книга, да посмотри, какая тут мощь. Друзья, человек доверяется, а мы говорим, посмотри на его жизнь, на этого человека. Посмотри, какая у него семья, посмотри, какие у него... плоды, посмотри, как он живет. Друзья, а кто-то говорит, да, это не важно, важно, что он пишет. Посмотри, друзья, увлекаются, обольщаются, принимают на веру все, что сказано, а потом беда, беда в семье, беда в церквах, беда в личной жизни. Друзья, важно, кому ты доверился. Друзья, мы понимаем так, что не просто так мы говорим, что нужно быть аккуратными в вопросе своего доверия, в вопросах литературы, проповедей. Кому мы доверяем? В вопросах личной жизни, кому мы пойдем, кому, чье мнение для нас дорого, чье мнение весомо. Сейчас масса людей, которые Библия говорит, да это написано там Коринфянам, это написано там, это не так важно. Вот этот брат, или там, ну не брат, точнее, вот этот богослов объясняет вот так и так, а Библия говорит, ну это культура другая. И доверять этому богослову, а потом ужасные-ужасные плоды жизни. Бывает и так, друзья. Поэтому важно, кому мы доверяем. В конце своей проповеди я хотел рассказать одно стихотворение. Друзья, в этом стихотворении как раз показан пример, как можно обольститься и довериться не тому, кому надо довериться. Это стихотворение было написано почти 150 лет назад одним российским автором. И это стихотворение такое, оно в аллегоричной форме. Когда я рассказал это стихотворение на одном молодежном общении, сел на лавочку, и маленький мальчик у меня сидел, и он говорит, какое интересное стихотворение, надо же, деревья разговаривают. То есть, я надеюсь, что вы воспримете это не так, а воспримете как некоторую притчу. Называется это «Огонь и роща». Зимою огонек под рощей еле тлился. Как видно, здесь он был дорожными забыт, час от часу огонь слабее становился. Дров новых нет, огонь то чуть горит. И, видя свой конец, так роще говорит. Послушай, роща дорогая, за что твоя так участь жестока, что на тебе не видно ни листка, и мерзнешь ты совсем нагая. Затем, что зимой и вся в снегу, ни зеленеть, ни цвесть я не могу. Огню так роща отвечает. Безделица огонь ей продолжает. Ты подружись со мной, тебе я помогу. Я солнцев брат, и зимнюю порою чудес не меньше солнца строю. Спроси в теплицах об огне, когда вокруг зима и вьюга веет, там все или цветет, или зреет, а все за все спасибо мне. Себя хвалить хоть не пристало, и хвастовства я не люблю, но в силе солнцу я никак не уступлю. Как здесь оно спесиво не блистало, а без вреда снегам спустилось на ночлег. А около меня смотри, как тает снег. Так если зеленеть желаешь ты зимою, как летом и весною, дай у себя мне уголок. Вот дело слажено. Уж в роще огонек становится огнем. Огонь не дремлет, бежит по веткам, по сучкам. Клубами черный дым несется к облакам. И пламя лютое всю рощу вдруг объемлет. Погибло все в конец. И там, где в знойные дни прохожий находил прибежище в тени, торчат лишь обгорелые пеньки одни. И нечему дивиться, как дереву с огнем дружиться. Друзья, я рассказал это стихотворение, чтобы показать, как бывает враг красивыми словами, обольстительными речами своими, да, прекрасными примерами и замечательными, может быть, книгами или, может быть, еще чем-то, входит в доверие, а потом забирает все. Написано, враг простер руку свою на самое драгоценное. Друзья, и возвращаясь к началу этой проповеди и хочу призвать к молитве, напомню, друзья, каждый из нас, каждый из вас, сидящих здесь, имеет неисследимое богатство во Христе. Богатство, которое никто ни за какие деньги не может купить. Оно дается даром нашим Господом. Но от того, что оно нам дано даром, оно не становится менее ценным. И всегда есть тот, который желает это богатство украсть. И да благословит нас Бог, чтобы нам быть внимательными. И как в книге Откровения мы прочитали, «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Давайте склоним колени наши и помолимся Господу. Аминь.